о братании с власовцами, новом осмыслении далекой войны и нашей второстепенности. Один мой знакомый, так Сергей Довлатов, начинал свои радиоэссе и дальше вертел своим знакомым, как хотел. Богомолов своего знакомого, фронтовика, потерявшего ногу на Зиеловских высотах, сподобил и роман мой прочесть, и рецензии, и радио послушать. Вот какой интерес. И затем произнести грустную тираду, что лучше бы фронтовикам не дожить до 60-летия Победы, когда водрузят на божницы и портреты главного освободителя России Адольфа Гитлера и всласть попляшут на братских могилах, и для каждой приготовят по бочонку фекалий. Этот знакомый, который навряд ли возражал, когда на божнице водружали портреты главного погубителя Иосифа Сталина, уже давно не в ладу со временем. И портреты, дорогие ему или ненавистные, и братские могилы существуют для тех, кто помнит о войне и размышляет о ней. Для тех, кто не желает помнить, могилки эти разве что помеха земельному бизнесу или строительству вилл. Они и плясать не станут, и фекалии приберегут для теплиц и цветников, а могилы просто распашут, либо разроют экскаватором под фундаменты, и кости вывезут в отвал. А все обелиски туда, где нынче полеживают Ильичи и Эдмундычи. Однако, уверен, внуки наши непременно обратятся к памяти Великой Отечественной и будут о ней думать и говорить. Но уже вовсе не опасаясь окрика и запрета, иначе толковать наше прошлое, чем это было нам в прошлом и предписано. Люди, размышляющие о войне, о том, почему Великая Победа не принесла нам желанной и обещанной свободы, обращаются к тем попыткам, которые объединяются названием «Третья сила». Их внимание привлекает фигура Власова и его единомышленников. И, естественно, строятся концепции, делаются предположения, разбираются те или иные варианты. В недавние годы появилась на Западе и все больше набирает силы так называемая контр-история или альтернативная история, которая рассматривает прошлое в сослагательном наклонении. Что было бы, если бы... История обычная, с ее фатальными предначертаниями, с ее дубоватым постулатом, иначе быть не могло, потому что было так. Действительно, не оставляет человечеству много свободы извлекать уроки из прошлого, тогда как альтернативная, не отрицая иного выбора, подчеркивает ответственность исторических лиц за их решения, удачные или ошибочные, и делает из них выводы на будущее. Так шахматисты учатся побеждать, переиначивая ходы проигранных или ничейных партий. Между прочим, в жанре контр-истории выступил как-то маршал Чуйков против маршала Жукова, доказывая, что война могла закончиться на 2 месяца раньше, в начале марта. Внезапный 80-километровый бросок на Берлин, куда немцы еще не стянули все свои силы, позволил бы избежать битвы богов и титанов и грандиозных жертв. А, возможно, и знакомому господина Богомолова не пришлось бы оставить ногу на Зиеловских высотах. В статье «Новое следствие. Приговор старый» я позволил себе выдвинуть концепцию влияния третьей силы на итоги войны и пришел к выводу отрицательному. Слишком много сложилось условий неудачных и невыгодных, и сам Власов при всех высоких свойствах военачальника не был тем человеком, кому бремя руководителя третьей силы оказалось бы по плечу. Человек минуты, а не часа. И та русская эмигрантская среда, на которую он вынужден был опереться по беспомощности иноземца, не владеющего языком страны, не смогла ему составить надежное окружение, и опекать его взялась организация, уже давно не политическая, а иждивенческая, состоявшая на содержании у разведки Абвер и Восточного министерства А. Розенберга, к тому же инфильтрованная советскими агентами. Любопытно сообщение В. Кардина, что в поварах у Власова оказался агент НКВД, который мог его, когда бы потребовалось, отравить. Организация, о которой речь, Народно-трудовой союз российских солидаристов, не могла его не направить иным путем, как только по линии жандармско-полицейской, где высшим достижением оказалось содействие Гиммлера. То же самое, цитируя Кейтеля, повторяет и Богомолов, только при этом почему-то нервничает. И как человек, состоящий в трудных отношениях с юмором, разражается патетической руладой. «Не знаю, как могли быть достижением, да еще высшим, встречи и разговоры с человеком, под руководством которого в лагерях военнопленных и концлагерях было уничтожено свыше 10 миллионов человек, но у Г. Владимова, очевидно, иные критерии». Оставляю без комментария. Доверчивость Власова, которой не проявил М.Ф. Лукин, его неразборчивость в людях, неготовность к долгой, кропотливой работе, ну и недостаточная твердость характера обусловили то, что власовское движение так и не стало третьей силой. А между тем такая сила была в самой Германии. И он мог бы и должен был к этой силе примкнуть. Ему следовало идти путем армейским, ориентироваться на тех офицеров и генералов, которые составили оппозицию Гитлеру. При этом не обязательно было участие в заговоре, да заговорщикам и не нужен был для такой цели русский генерал. Правда, после разгрома заговора воронка правосудия затягивала и непричастных. Но и в таком случае пеньковая веревка, наверное, предпочтительнее рояльной струны или крюка под челюсть. И не исключено, что Власов был бы у нас прощен посмертно, как были прощены прижизненно сдавшиеся в плен генералы М.Ф. Лукин и М.И. Потапов. Если же Власов этой воронки избежал бы и продолжил свои усилия, не миновать ему было встречи с Гудерианом, который как раз принял бремя обороны Германии и вынашивал план сдать фронт Западный и сосредоточиться на Востоке. Этот вариант отвергает М. Нехорошев. Идея третьей силы, возможного, но не состоявшегося союза Власова с генералом типа Гудериана, мне вообще представляется политической утопией. В тот исторический момент все, кто мог влиять на события, уже заполнили политическую арену. Там просто не было свободного места. Мне кажется, образ этот не точен. И Власов, и Гудериан были на политической арене только в разных ее секторах. И то, что считает критик политической утопией, все же могло проявить известное свойство многих утопий – сбываться. Вот что пишет на сей счет прот Александр Киселев в книге «Облик генерала А.А. Власова». Хотя его никогда не посвящали в тайны заговора 20 июля, он достаточно хорошо знал о той самостоятельной и активной роли, которая в связи с этим предназначалась РУА в деле освобождения России. Согласно плану, предусматривался немедленный мир на Западе. Верховное немецкое командование в Париже даже подготовило аэродромы для высадки десантных войск союзников, а на Востоке — продолжение войны с превращением ее в гражданскую. Для этого была нужна хорошо подготовленная и мощная власовская армия. Поскольку альтернативную историю господин Богомолов в гробу видал, а точнее по своей забавной склонности путать место упокоения с нужником, он эту утопию там, в нужнике, и хоронит. Это буквально. Об альянсе между ними не могло быть и речи. Для истинного носителя прусских традиций и тевтонского духа Власов был всего лишь приступившим присягу перебежчиком, клятвопреступником. И по одному тому гений и душа Блицкрига с ним не только встречаться и разговаривать бы не стал. Он бы с ним, извините, в один штабной туалет никогда бы не зашел, а в полевых условиях на одном километре бы не присел. Насчет штабных туалетов и приседаний на природе уступаю кафедру оппоненту. Но вот в американском плену, в Мангайме, носитель тевтонского духа охотно общался с перебежчиками Жиленковым и Малышкиным. И так подружился, что попытался их отстоять, когда американцы их выдавали советским властям. Стало быть, не считал их преступниками. Возможно, теснота плена сплачивает и заставляет отказаться от высокомерных замашек. А может быть, нужда заставила бы и принять помощь от перебежчика и оказать ему свою. Когда ломаешь голову, как составить боеспособные части из мужчин младше 16 и старше 60. Между прочим, и на таком уровне, с аргументами сортирного порядка, возможно, была бы у нас дискуссия с господином Богомоловым, тем более что с иными его замечаниями я согласен. Так он трижды выражает недоверие к тем книгам о власовском движении, что написаны или изданы НТСовцами. Увы, он прав. Они либо не полны, либо недостоверны. По определению. Власов после его ареста советским оперотрядом стал для солидаристов отыгранной картой. Нужно было разыгрывать новую, гнать ту в ту, привлекательную для других платежеспособных разведок. Intelligence Service, ЦРУ, далее везде. Сочинилась молекулярная теория, частью заимствованная из бесов Достоевского, частью от выдуманной чекистами партии «Либеральные демократы», той блесны, которую заглотал Савенков. По этой теории вся иерархия властей и все советское общество пересыпаны малыми группками, молекулами, которые друг о друге не знают и подчиняются лишь зарубежному центру. Теория занятная и благосклонно воспринятая в КГБ, которому жизнь без врага не мила. Для правдоподобия все же нужны были кое-какие живые контакты в стране, а имя Власова отпугивало. Поэтому НТС от власовского движения отмежевался и осудил его. В обращении к кадрам Союза от 6 июля 1946 года. До казни Власова и его группы оставалось 25 дней. И, надо полагать, смертникам этот текст любезно доставили в камеры. Неожиданно для солидаристов в разных странах и прежде всего в Германии пробудился интерес к казненному генералу, к третьей силе, которую он представлял. Стали появляться книги, и так как в них роль НТС рассматривалась излишне пристально, солидаристы очень правильно решили взять эту самодеятельность в свои руки. Стала возможной двойная цензура в отборе книг для перевода на русский и при их редактировании. Так что иные переводные тексты имеют обширные купюры и сильные разночтения с оригиналами. Взять хотя бы «Против Сталина и Гитлера» Вильфрида Штрикфельта. Мы могли бы также поспорить с Богомоловым о перебежчиках из Красной Армии в Роа накануне Победы. Он это называет моей фантазией. Признаться, и мне это казалось фантазией. Но слишком много есть тому свидетельств. К примеру, Н. Толстой-Милославский в книге «Жертвы Ялты» рассказывает о пробном бое в Нейловине, на Одере, после которого к власовцам перешли 100 красноармейцев, и изумляется такому его исходу. Разве не поразительно, что даже теперь, когда Германия доживала последние недели, антикоммунистические русские формирования в Померании и Югославии все еще привлекали значительное количество перебежчиков? И надо же это как-то объяснить, а не рот мне затыкать. Я это объясняю тем, что не хотелось возвращаться к родным пенатам и любимым колхозам. И казалось, что РО как-нибудь поладит с американцами и другими союзниками, найдет у них прибежище и защиту, и если кто предложит иное объяснение, с глубоким вниманием выслушаю. К сожалению, в споре господин Богомолов опускается ниже сортирного уровня, и вместо дискуссии выходит у нас малый Нюрнбергский процесс, где мой оппонент занимает кресло Руденко, а мне отводит скамью Гесса или Дёница. В своей статье Г. Владимов высказывает сожаление, что пользующиеся его явными симпатиями генералы Гудериан и Власов не встретились и не объединились для того, чтобы при невмешательстве западных союзников вместе ударить по России. Я привожу эту фразу как образчик того неандертальского стиля, который, казалось нам, уже вышел из обихода, сменился, по крайней мере, кроманьонским. Не только не вышел, но еще совершенствуется. В одной фразе четыре лжи. Это же уметь надо. Первое. Мои симпатии, явные и тайные, на стороне правды о людях, кем бы они и какими бы ни были. Второе. Я не высказываю сожаления, что они не встретились, а пишу. Об этой невстрече оба могли пожалеть. Третье. Я не пишу о невмешательстве западных союзников. Напротив, не исключаю, что им пришлось бы вместе с немцами противостоять советским армиям. Четвертое. Я пишу, не дать повода Сталину вступить в Европу, а мне советский обвинитель лепит ВМН с конфискацией имущества, вместе ударить по России. А еще можно прочесть, что я Гудериана представляю антифашистом, который хотел посадить Гитлера на скамью подсудимых. Может быть, прямиком СМЕРШу сдать? Его, Гудериана, идея получить оперативный простор для войны на одном фронте перефутболивается мне. Владимов писал, что надо было дать германской армии и РОА оперативный простор. Если идеи высказывания исследуемых приписывать исследователям, тогда конец всем исследованиям, конец всякой науки. Это как приписать собачьи условные рефлексы академику Павлову. Закроем уж сразу биологию на амбарный замок. Да не забыть еще будку-академику. Я пишу, что Гитлер до последних дней считал Восточный фронт второстепенным. Это есть во многих генеральских мемуарах. Мне приписывают стремление умолить наше участие в разгроме гитлеровской Германии и суждение о нашей второстепенности. Кажется, на малом Нюрнбергском меня уже пересаживают на пустующее место фюрера. Любая моя фраза перевертывается, извращается до неузнаваемости. Я пишу, боя не получилось. Мне возвращают трогательное братание советских военнослужащих с власовцами. Ну, как если бы я сказал, вот эти два мужика морды друг другу не били, а в милицейском протоколе было бы записано, распили пол-литру на двоих. Оторопь берет, как подумаешь, что вот таким страшным языком даже не иезуитским, а палаческим, разговаривали с людьми в СМЕРШе. Не Власов изменил, а ты родину предаешь, вражина. Не Гитлер сказал, а ты говоришь, падла. Не Геббельс подумал, а у тебя, сука, на уме. Что с вами происходит, писатель Богомолов? Да есть ли в вашей колоде хоть одна карта некрапленая? Открою небольшой секрет. А ведь мы знакомы с Владимиром Осиповичем. Я его знавал как раз в ту пору, когда, по его рассказу, Андрей Тарковский поставил Иваново детство. Свой звездный час Богомолов не распознал и не принял. Многократно и многословно гневался на режиссера, который, ничего не понимая в войне, извратил его замысел. Все сделал вопреки ему. Даже актрису взял брюнетку, Валентину Малявину, тогда как в рассказе она блондинка. Тарковский отшучивался, что мог же он вставить негатив. Этот конфликт сотрясал тогда стены Мосфильма и вошел в аналы его истории. Сообщает Лев Анинский, о трениях между сценаристом и режиссером глухо писала печать. «Это в то наше безгласное время целомудренное, наша печать. Это до чего же надо было доскандалиться?» И много лет спустя, в эмиграции, Тарковский горьким словом поминал своего автора. Его нетерпимость к чужому замыслу и логике, носорожье желание растоптать иного, чем он, художника, которому он едва не сломал еще слабый тогда хребет. Между тем, Иваново детство было гениальным прочтением рассказа, и помнят-то многие Ивана благодаря фильму, открывшему для миллионов зрителей, в том числе бывших фронтовиков, новое видение и осмысление войны. В своей статье я изложил в жанре контр-истории иной сценарий завершения Великой Отечественной, который предполагал и сокращение сроков ее на 5-6 месяцев, и сбережение многих жизней и крови. Этот сценарий не устроил господина Богомолова. Лучше было дожить до позора Берлинской стены, сделаться на 45 лет жандармами половины Европы и быть провожаемыми со вздохами облегчения, с едва скрываемой радостью просить денег у побежденных на вывод войск и строительство для них жилья на родине, А не то, глядишь, еще задержимся. Как же мы всем надоели. Потому и не приглашают бывших советских на юбилей высадки в Нормандии. И еле удается затащить Клинтона отпраздновать с нами 50-летие общей победы. Надо уметь не засидеться, вовремя уйти, а еще лучше — вовремя остановиться. Но сейчас я, злокачественно изображающий и трактующий советских людей и Отечественную войну, вновь услышу негодующий вопль господина Богомолова «Не сметь!». Ведь это и составляет пафос его фрагмента или всей книги. «Не сметь размышлять!». «Не сметь переигрывать!». Не даже обдумывать иные варианты произошедшего, не спрашивать, откуда взялись у нас эти сотни тысяч, повернувших оружие против своих. Откуда 4 миллиона пленных? Почему оказалась в таком положении вторая ударная? Почему пухли с голоду? Это все Власов виноват? И почему такой чудовищной ценой далась победа? Пожелавший меня опустить Богомолов декларирует, от лица всех фронтовиков. Мы были такими, какими были, но других не было. Это неправда. Были, к счастью, и другие, кто не считали и не считает, что они победили, чтобы иметь право спустя полвека приказывать замолчать всем с ними несогласным. Они замолчат, так будут приняты меры. Со мной это уже было сделано, и меньше всего от господина Богомолова я могу принять сочувствие по поводу моего затянувшегося изгнания. Его мне уготовили те, кому он дружески надписывал свой вестерн. Сын Гудериана, тоже Гейнс и тоже генерал, в своем письме пожелал мне возвращения на родину на достойных условиях. Но того мерзавца, который встает со страниц Богомолова, я бы не только не впустил обратно жить в своем отечестве, я бы его в туристической группе выделил и не выпустил бы из Шереметьево. Улетай, голуба, ближайшим рейсом, откуда прилетел. Так что же может спросить слушатель? Критика Богомолова совсем вам не пригодилась? Не помогла исправить кое-какие ошибки? Почему же? Некоторую пользу я извлек. Вот узнал, что аппарат БОДО не телефонный, а телеграфный. И вместо управления резервов Генштаба следует писать Управление формирований ГКО. Благодарю. При случае непременно поправлю. Другая ценность для меня этой критики лубянского пошиба та, что она доказала. Темы, затронутые романом «Генерал и его армия», все еще актуальны. Книжное обозрение. Номер 12. 19 марта 1996. Читал Геннадий Фарощук.